ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать 12 главу Бхагавад-гиты, которая называется «Преданное служение» или «Бхакти-йога». И сегодня у нас на очереди стихи 13 и 14. «Адвишта-сарва-бхутанам майтрах-каруна-эвача нирмамо-нираханкарах сама-дукха-сукха-кшами». Сантуштах сататам йоги я татмадридха нишчая майарпита мано будхир йомад бхакта саме прия. Перевод. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Это Кришна говорит. Комментарий Шилы Прабхупады. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: «Этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи, поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания». В Шримад-Бхагаватам 10.14.8 сказано: «Татте нукампам сусамикшамано бунджана иватмакритам випакам». Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. В наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталось лишь малое толика страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама, он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом, и поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения. Но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупакадамаям дадати свападантикам ванчакалпатарубешча крипа синхупья эвача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха. Дальше Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Буталища Мати Бхакти Виданта Суами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвишеша Шунева Дипашча Тиадеша Тарине. Еще раз текст. Адвишта Сарва Бутана Майтрах Каруна Эвача Нирмамо Нираханкара Сама Дукха Сукхах Кшамин Сантуштах Сататам Йоги Ятат Мадритханишчая, майарпитамано будхир, йомад бхакта саме прия. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутим в радости и горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Итак, это вторая половина 12 главы, которая описывает, какие качества, естественно, проявляет человек, а в чьем сердце победила бхакти. То есть обычно в этом материальном мире мы видим людей совсем с другим поведением. Почему? Потому что в основе всего их материального существования, и мышления, и поведения лежит ложное эго. Ложное эго, эгоцентризм, означает, что я являюсь этим физическим телом, все, что связано с ним, мое. Те, кто помогает мне все это защищать и поддерживать, мои друзья. Те, кто покушаются на все это, мои враги. То есть так мыслит живое существо в состоянии двойственности. Ложное эго ему в этом плане как раз помогает. Вот. И поэтому мы видим, что люди ведут себя достаточно корыстно, жестко, эгоистично. У них постоянные какие-то вопросы об отстаивании своих прав, отстаивании своих границ и так далее. Вот. То есть постоянно живое существо на страже, как бы кто ни покусился на меня или на то, что я считаю моим. Вот вся эта концепция, рожденная из ложного эго, она и определяет поведение любой обусловленной души в этом материальном мире. Даже собака, у которой нет никакой собственности, если вы зашли на ее территорию, она вас облает, вот, потому что вы чужак, она воспринимает вас как какого-то нарушителя границ, вы новый человек, она не знает, что от вас ждать, поэтому на всякий случай она поднимает лай, может быть, какую-то агрессию даже проявит. Вот, то есть мы видим, что вот это вот основа мышления, ахам мамети, я есть материальное тело, и все, что с ним связано, мое, вот это вот основа материального существования. Здесь же описан человек, который мыслит совершенно иначе, и поскольку он иначе мыслит, то он иначе и ведет себя, соответственно. Вот. И мы можем немножко чуть-чуть вернуться, несколько стихов назад, чтобы проследить вот эту последовательность, как мы пришли к этим стихам, что это такое. Вот мы говорили о том, что Кришна в 12 главе, а в первой половине этой главы провозглашает личностное поклонение ему, преданное служение ему как наиболее высокую, естественную и эффективную форму духовной практики. И потом он описывает разные уровни. Он говорит о уже любви, чистой любви, естественной, когда ум и разум полностью заняты Богом. Ум – это эмоции, разум – это рациональное мышление. То есть получается, что темой всего его рационального мышления является Кришна, и Кришна и тема его эмоционального мышления, ум, является тоже Кришна. То есть обычно мы что-то имеем, какие-то желания эмоциональные, вот это все в уме, какие-то предпочтения, что я хочу, что я не хочу, а разум думает о том, как получить то, что я хочу, и как избежать то, чего я не хочу. Вот и все. То есть фактически функции ума и разума сосредоточены на этом. Вот, то есть я стою в центре, или мое ближайшее окружение, моя семья, или какая-то форма расширенного эгоизма, моя партия, мой клан и так далее, какие-то там мои сторонники. Вот так я мыслю. Вот, и, соответственно, вот об этом обычно люди и думают. Но здесь мы сталкиваемся с таким необычным явлением, как то, что ум, то есть эмоциональная природа человека, ум и разум, его рациональная природа полностью заняты другим содержанием. То есть отношения с Богом являются сферой его ума, то есть в уме Бог уже живет, то есть эмоциональные все связи с ним, рациональные все отношения, что делать, как жить правильно, то есть содержание разума, тоже все об этом же самом. То есть это, ну, невероятный уровень, прямо скажем, невероятный для какой-то обусловленной души. Потом Кришна говорит: не можешь это, ну хорошо, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, то есть поклоняйся мне по правилам, любви пока нет, ум твой и разум чем-то другим заняты, все понятно, ты обусловленная душа, но тебе повезло, ты встретил людей, которые показали, что можно жить иначе, вот теперь ты по правилам играешь, да, вот ты выполняешь какие-то свои материальные обязанности и все прочее, но ты уделяешь хотя бы какую-то часть времени, часть дня духовной практике, и цель этого состоит в том, чтобы, Кришна говорит, достичь, развить в себе желание достичь меня. Вот так. Цель саданы, Кришна говорит, состоит в том, чтобы желание, развилось желание достичь меня. Он говорит, потом, если ты не можешь следовать садане, если ты не можешь даже принять духовного учителя и так далее, это не проблема. Тема 10 стиха, он говорит, прямо начинается, что если ты не в состоянии следовать правилам, предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. И вот Прабхупада очень интересный комментарий дает к этому 10 стиху. Начинается буквально первое предложение. Тот, кто не способен даже следовать регулирующим принципам бхакти-йоги под руководством духовного учителя, то есть он не принимает духовного учителя, потому что он не может следовать его наставлениям, он говорит, все же может достичь совершенства, если будет трудиться для Верховного Господа. И весь комментарий к этому 10 стиху Прабхупада объясняет, как человек, даже, в общем-то, не будучи официальной бхактой, как это у нас говорят, без инициации, не имея гуру, может прогрессировать. Как? Он говорит, это просто трудись для меня. Мат-карма-крит, работай для меня. Вот. И Прабхупада ссылается на последний стих 11 главы Бхагавад-гиты, где он тоже об этом говорит, что вот пять условий для возвращения обратно к Богу, и одно из них мат-карма-крит, работай для меня. И так он говорит, что это практически, ну, не требует, это не требует саданы, вставать там рано утром, вот, ты не давал каких-то обетов духовному учителю, потому что ты, ну, не тянешь эту тему совершенно, да, вот, но при этом ты можешь что-то делать для Кришны, вот что можешь, то и делать, что можешь, то и делать, это вот уровень вот этого 10 стиха, он говорит, и постепенно такой человек очистится и тоже достигнет совершенства. В 11-м он говорил, если ты не можешь трудиться ради меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находи удовлетворение в себе самом. То есть делай какую-нибудь вообще бескорыстную деятельность, вообще не обязательно духовную, ну просто помогай людям, там какое-нибудь доброе дело делай, вот, и просто будь доволен тем, что есть. Вот это вот уровень 11 стиха. И потом в 12 стихе он говорит, если ты не способен идти этим путем, он имеет в виду не 11 стих, а 10 стих «Работать для меня», потому что 11 стих, он вообще не духовный, он не на духовную тему. Вот. Итак, в 12 стихе он говорит, если ты не способен действовать так, приложи усилия к тому, чтобы обрести знания. Итак, если ты не способен работать для меня, 10 стих, тогда развивай знания. Ну, все же любят что-то там, интересуются, что-то знают и так далее. Да? Вот получать какие-то новости, ну, в общем, что-то такое о мире новое узнавать, познавательные вещи, и то хорошо. Однако, он говорит, что медитация предпочтительнее, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо такой человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Вот этот вот 12 стих, 12-12, является одним из самых сложных стихов для понимания во всей Бхагавад-гите. Один из самых сложных. Он кажется нам каким-то противоречивым, странным, потому что Кришна сначала как бы такой вот идет такая каденция спускается, да, все с 8 стиха это чистая любовь, потом 9 стих это практика, садана, а 10 стих это просто работа для меня, 11 это просто, ну, будь нормальным человеком, добрым, порядочным, жертвенным, будь доволен тем, что есть. А потом он начинает говорить уже в 12 стихе, что как бы самое дно, если так это можно сказать, самое дно или самый минимум духовной жизни, он говорит, ну, знание развивай, это самое дно. Вот, потому что это, ну, проще всего, слушай, читай там что-нибудь, да, не надо там что-то сложно делать и так далее. Вот. Он говорит, но лучше, чем это, медитация, потому что медитация – это уже внутренняя ментальная деятельность на основе знания. Нет знания, не может быть никакой медитации. Поэтому он говорит, что медитация выше, чем знание, потому что знание – это некое пассивное состояние, я просто слушаю, все. Медитация – это уже некая ментальная активность. Он говорит, однако лучше, чем медитация, отвечение от плодов своего труда. Почему лучше? Потому что, он говорит, это дает человеку умиротворение. Когда человек реализовывает вот этот принцип, что все принадлежит Богу, а не мне, а у меня это все так просто, ну, во временном владении находится, и начинает отдавать и привыкает к этому, у него в уме развивается очень такой хороший мир, покой, потому что большинство людей в этом материальном мире очень обеспокоены, что им чего-то не хватит. Вот. А человек, который занимается благотворительностью, он реально реализовал эту вещь, что всего в избытке, вообще всего в избытке. Все в избытке. Вот поэтому отдавай, 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 отдавай. И человек, который находится в таком состоянии, у него в уме полный покой наступает, полнейший покой, вот потому что он понимает, я в руках Бога, все в руках Бога, ничто не принадлежит мне. И когда он отдает на какие-то духовные цели, у него внутри мир и покой. А в этом мире все боятся что-то потерять, ой, не хватит, еще что-нибудь такое. Вот так ложное эго им подсказывает, потому что они не понимают, что Бог – источник всего абсолютно, если ты находишься рядом с Ним, никакого недостатка ни в чем просто не может быть. Вот, то есть и в таком состоянии сознания человек занимается благотворительностью, отдает плоды своего труда, и у него внутри полный покой, а вот теперь медитация, потому что пока ум беспокоен, какая может быть медитация. Итак, вот этим 12 стихом он фактически завершает описание того, что нужно и можно делать согласно нашей квалификации. А вот с 13 стиха, который мы сегодня прочитали, 13 и 14, он начинает описывать, какие качества развиваются у человека, который вот это вот духовное знание не просто получил, а он реализовал его. То есть теперь основой его бытия является больше не ложное эго, как раньше, а теперь основой его бытия является именно духовное сознание. Как жить в роли слуги Бога? Потому что мирское мышление – это как жить в роли управляющего и наслаждающегося. Вот это вот мирское мышление. А здесь, когда я вдруг поменял вот эту вот парадигму, полностью поменял представление о жизни, концепция, вот, и я ощутил, что есть совершенная личность, у которой нет вообще недостатка ни в чем, и мне предоставляется возможность быть с этой личностью в роли слуги. То есть это, ну, просто нереальный выигрыш. То есть это удача, больше которой себе трудно представить. Поэтому души, которые обрели Богу, Бога их называют бхагьяван джива, удачливые души. Удачливые души. Вот, потому что человек, который с мирской позиции смотрит на все эти вещи, он думает, что отдать все свое, отдать себя кому, какому-то непонятному Богу, которого я даже не вижу, не чувствую. Это, ну, афера вообще, это просто афера, очень опасная, да, какая-то секта меня куда-то затягивает, еще непонятно что. Но человек, которому повезло все эти вещи понять, прочувствовать и подключиться, вот вернуть себе вот эту роль слуги, свое естественное положение, у него в уме наступает удивительный комфорт, называется манах-прасадом, удовлетворенный ум. Вот об этом чуть позже как раз мы сегодня скажем. Итак, каково же поведение теперь этого человека по отношению к этому миру? То есть смотрите, когда мы обретаем это духовное сознание, сознание Кришны, мы, оставаясь пограничной энергией, то есть тем, кто находится между материей и духом, это сознание реализуем в двух сферах, в духовной и материальной. Вот, то есть по отношению к Богу это сознание реализуется как любовь, как служение, как естественное служение для него, это не какая-то нагрузка, а служение для него это естественное проявление любви. Кришна, что еще я могу сделать для тебя? То есть я недоволен просто какой-то пассивной любовью, я что-то хочу сделать для тебя активно. Это называется бхакти. Итак, по отношению к Кришне духовное знание проявляется в форме такого спонтанного естественного служения. А по отношению к материальному миру, как это духовное знание проявляется? Вот оно проявляется в таком поведении, которое описано здесь, начиная с стихов 13-14 до конца главы практически. Вот, и каждый стих здесь заканчивается словами «Йомат бхакта саме приях». Такой бхакта мне очень дорог, приятный буквально. Да? То есть, почему? Потому что он восстановил свое сознание. Вся вот это вот, все это умопомешательство, в котором живое существо находится в этом материальном мире, пытаясь сражаться с другими, пытаясь делить собственность Бога, то есть пытаясь делить то, что ему не принадлежит, от всего этого безумия живое существо переходит, наконец, к нормальным отношениям. Итак, как это духовное сознание проявляется по отношению к материальному миру? Он начинает со слова «адвишта», не питающий зависти и вражды по отношению к другим живым существам. Все, он с ними больше ничего не делит, потому что когда мы к кому-то плохо относимся, это почему? Меня обидели, меня оскорбили, у меня что-нибудь забрали, мне недоплатили, на меня не обратили внимания, все, я губки надул, я обижен, я буду мстить, я буду сражаться, я буду отстаивать свои права, границы. В общем, видите, этот известный бред, который вот там современные люди несут, вот это вот поведение материальное. И здесь мы видим, что ничего этого нет, у него нет вражды по отношению к другим живым существам. Почему? Потому что он с ними не конкурирует, понимаете? Он не пытается ни у кого ничего отобрать, он ни на что не претендует, ни на какой там пост, ни на какие деньги. То есть все, он вышел из конкурентной борьбы. Поэтому нету повода конфликтовать, враждовать с кем-то. Дальше что? Вместо этого враждебного отношения, что у него? Майтри. Майтри означает дружба. Такой известный персонаж в Шримад-Бхагаватам, Риши, мудрец Майтрея. Майтрея означает дружелюбное слово, майтри, друг. Итак, у него развивается вот это вот дружелюбное отношение к живым существам, потому что он их не видит больше в роли врагов. Вот. И теперь следующая каруна. Каруна означает милость, сострадание. То есть в чем она проявляется? В том, что он хочет этим людям что-то дать. Не взять, а дать. Потому что обычно мы вступаем с кем-то в отношения, потому что мы хотим от кого-то что-то получить. Получаешь какое-нибудь очередное письмо, послание и так далее, и ты уже понимаешь, что сейчас кто-то что-то будет просить. Ну, это в 99% случаев. 1% случаев, когда тебе что-то предлагают. В большинстве случаев тебя что-то просят. А вот сделайте то, а сделайте это, еще что-то такое, да? Вот. Итак, каруна, милостивый, это тот, кто хочет дать, а не взять. То есть, почему он такой? Потому что вот это вот ощущение, этот опыт отношений с Богом, это то, чем человеку естественным образом хочется поделиться. Он не может просто это в себе держать. Если вы нашли какой-нибудь там, не знаю, кошелек на улице или что-то еще, все, вы спрятали к груди, прижали по сторонам, посмотрели, так, вроде никто не видел, хорошо, все, мое. И я это никому не отдам, понимаете? Но когда вы обрели Бога, вам хочется просто потребность поделиться всеми этими вещами. Это называется каруна, милость, сострадание. Итак, он майтри, он дружелюбен, он каруна, он сострадателен. Дальше что? Нирмамо, то есть у него все, что у него есть, мама обозначает мой, а нирмамо обозначает у меня нет ничего своего. То есть вот это и называется свобода от собственнического инстинкта. То есть да, у нас есть какие-то вещи, может быть даже документы, подтверждающие нашу собственность, на это имеются. Но мы же прекрасно понимаем, что это все связано с каким-то временным существованием, транзитным существованием этого тела. Вот когда-то этого не было в наших руках, на какое-то время это пришло, потом куда-то дальше там по наследству, потом от твоих наследников, их наследникам и так далее. Вот, то есть никто не может ничего удержать навечно, потому что все эти энергии, они принадлежат Богу. Итак, он живет, обладая какими-то вещами, но у него нет ощущения, что это мое. Понимаете? У него есть ощущение, что это принадлежит Кришне. Поэтому он соответствующим образом этими энергиями распоряжается. Нирмамо, нираханкара. Аханкара означает ложное эго. У этого человека нет ложного эго. В том смысле, что он помнит, конечно, как его зовут там, и так далее. Вот он понимает, что вот это временно мое тело, но он отождествляет себя не с временным телом, а с вечным сознанием. Потому что слуга Бога — это не физическое тело. Слуга Бога – это душа. Души нет, физическое тело – это просто биологическая машина, которая начинает без души быстро разлагаться. Сама дукха сукха кшами, то есть он кшами, терпеливый, и он равно относится к чему? К счастью и несчастью. Почему? Разве можно равно относиться к счастью и несчастью? Это можно делать только в том случае, если все наши эмоциональные привязанности уже переехали в духовный мир, понимаете? Потому что сукха-дукха, счастье-несчастье, это вот то, как наша материальная ситуация складывается. Здоровье хорошее, здоровье плохое, что-то заработало, что-то потерял. То есть вот обычные процессы в этом материальном мире. Вот, и, соответственно, если я заболел, все потерял и так далее, это называется все, конечно же, несчастье. Да? Вот, а если я жив-здоров, все у меня есть, и во всем мне везет, ну, конечно же, это будет счастье. Да? Вот, то есть вот эти вот два состояния счастья-несчастья, он к ним что? Сама равно относится, да, то же самое к ним. Почему? А потому что его эмоциональная сфера, она вообще в другом месте. Он на материальный мир не смотрит, он не имеет больше глупости смотреть на материальный мир и рассчитывать на материальный мир, как на то поле деятельности, которое вдруг ему счастье принесет. Нет, потому что он уже имеет опыт жизни, он понимает хорошо шастры. Вот. И в Бхагавад-гите 5.22 Кришна говорит, что вот это вот счастье, проистекающее из контакта с материальными объектами, «Эхи сам спарша джабхага дукхайона эвате». Вот это вот вся спарша, то есть то, что я получаю от контакта с материальным миром, это все является дукхайона эвате, источником страданий. И даже если это счастье имеет некое начало, ади, оно также имеет анта, конец. Адьянта ванта каунтия, анати шурамати Будха. И поэтому Будха, разумный человек, он этими вещами не обольщается. Итак, этот человек стал реализовывать свое счастье не в отношениях с материальным миром, а стал реализовывать свое счастье в отношениях с Богом, потому что он сам божественный, и поэтому в отношениях с Богом он реализуется. А все то, что приходит в его материальную жизнь по судьбе, по карме, счастье, несчастье, он на это смотрит, ну, как вот транзитные вещи, пришло, ушло. Ведь Кришна Бхагавад-гите говорит, 2 глава, 14 стих, что, значит, временное проявление счастья, несчастья и их исчезновение в должный срок подобны приходу и уходу зимы и лета. Вот эти ощущения возникают просто внутри наших чувств, то есть их в реальности нет, в объективной реальности их нет. Это просто ощущения в наших чувствах. Он говорит, и поэтому человеку необходимо научиться их выносить так, чтобы они его не тревожили. Итак, вот его отношение к материальному счастью, несчастью. Он может к этому относиться и к счастью, и к несчастью равно. Почему? Потому что его эмоциональная сфера вообще в другой области лежит. Это отношение с Богом. И поэтому, конечно, это, ну, не дешевая штука, это бхава. Мы понимаем, что редко встречается чистое отношение с Богом. Далее, что тут говорится? Сантуштах сататам йоги. Этот йог всегда находится в состоянии сантушта. Сантушта – это удовлетворенность. Удовлетворенность. Чем же он удовлетворен? Если с этим материальным миром он, как правило, каких-то особенных отношений не развивает, чем же он удовлетворен? Опять же, он удовлетворен развитием отношений с Кришной. Вот, то есть, опять же, это живое существо, которое свою свободу выбора использовало для того, чтобы погрузить свой разум, погрузить свои чувства в духовную сферу. Это то, как раз о чем Кришна и говорил в 8 стихе этой главы. «Погрузи свой ум и разум в меня, не в материальную природу, а в меня». И человек это сделал. И поэтому он сам тушто удовлетворен. До тех пор, пока весь мой ум и разум погружены в материальную природу, что я испытываю? Я испытываю три гуны материальной природы. Благость, страсть, невежество, их разные сочетания, разная продолжительность и так далее. Вот, то есть этот опыт переживания трех гун нам хорошо известен. А что живое существо испытывает, погрузив свой ум и разум в Бога, нам неизвестно. Люди говорят, ну, это вера, мы не знаем, может быть, может не быть. Вот. Но когда эта вера переходит в сферу практики, тогда появляется духовный опыт. И вот этот опыт, он и рождает практический результат. То есть это ощущение сантушто удовлетворенный. Это результат, понимаете? То есть, допустим, когда вы вкусно поели, что-нибудь какие-то приятные ощущения пережили, вам не нужно доказывать, что вам хорошо, потому что вы сами ощущаете, что это хорошо. Вот точно так же, когда живое существо научилось получать удовлетворение от духовной энергии, не материальной энергии в трех гунах, а духовной энергии, которая состоит не из трех гун, а из чего? Из вечности, знания и блаженства. Вот это и порождает это состояние сантушто, постоянная удовлетворенность. Вот. И позже, в 17 главе Бхагавадгиты, когда Кришна описывает аскетизм в трех гунах и аскетизм, в частности, на уровне ума, он там говорит «манах прасадам», то есть «ум удовлетворен». Ум буквально «прасад» всегда получает. «Прасад» – это удовлетворенность. Манах прасада саум яд вам, что он равно относится ко всем живым существам, он всегда удовлетворен. Вот, и его чувства находятся в гармонии атма винеграха, они регулируются, да, естественным образом. И в жизни он занимается чем? Бхава самшудхим, то есть очищением своего существования. И вот это все называется аскетизмом ума. То есть на начальном этапе это обязательно носит характер определенных усилий, когда мы приучаем себя к чему-то. Вот. Но когда человек уже все эти вещи освоил, то получается спонтанно. То есть любой этап начальный, когда мы осваиваем какое-то новое дело, новое ремесло, новое искусство, это всегда сложно. Вот сложно шевелить пальцами там быстро, если вы учитесь играть на каком-нибудь музыкальном инструменте или еще что-нибудь. Да? То есть любое новое дело, оно всегда сложно. И мы говорим, ой, не получается, ой, я не знаю, не смогу я, наверное. Да? Вот. Но мы видим, что есть какие-то люди, которые овладели этим искусством в совершенстве. И для них нет проблем там, быстро двигать пальцами или чем-то там еще. То есть, потому что они много потратили времени на практику, и теперь у них вот это так естественно, легко получается. Точно так же, хотя душа является частицей Бога, в связи с тем, что она очень долго с ним не контактировала, вот, наши духовные чувства, можно сказать, окоченели. Да? То есть они стали такими неподвижными и поэтому нам очень сложно их вот разбудить. Я помню, у меня был опыт когда-то в детстве. Вот зимой играешь, там все уже там закоченели пальцы. Вот надо и все уже идти домой с улицы, да. И у нас, ну там ключ был от квартиры. Он, всего у нас вообще был один. Вот и он там лежал в таком. Не под ковриком, а в другом, как говорится, укромном местечке, и, значит, нужно было его взять там и открыть дверь. Вот. И я помню, когда я однажды пришел с такими окоченевшими пальцами, я не мог взять ключ, просто пальцы не гнулись, Я чуть ли не двумя руками, там должен был этот ключ и как-то там взять, засунуть его в этот самый в замок, еле-еле повернул, потому что пальцы были окоченевшие от холода, заигрался, что называется. Вот, и было очень больно. Вот, но когда пальцы оттаившие в нормальном состоянии, они очень подвижны, много чего могут сделать, понимаете? Вот точно так же есть люди духовно пробужденные со всеми духовными чувствами, уже оттаившими. И для них вот это вот взаимодействие с Богом является естественным и легким и приятным. Вот, но когда наши чувства долгое время были погружены в материальную природу, в эти низшие гуны, страсти, неверство, это то же самое, что вот такие вот окоченевшие, замерзшие пальцы. Что мы элементарное простое действие не можем сделать просто потому, что вот эта вот подвижность, она утрачена. Вот. Но с течением времени, когда мы находимся в тепле, все этот вот холод ушел, вернулась подвижность, все, теперь мы можем много чего делать. Вот точно так же, когда живое существо погружает свои чувства в духовную природу, чувство начинает по-другому абсолютно функционировать, понимаете? Мы настолько привыкли к обусловленной жизни, мы настолько привыкли к этой жизни в трех гунах материальной природы, что мы совсем не понимаем, что такое духовный опыт. Вот, поэтому и нужна практика. Практика, которая постоянно наши чувства возвращает в духовную сферу. Вот поэтому мы смотрим на божество, там, кланяемся божеству, предлагаем что-то божеству, потом принимаем этот просад от божества, гирлянды от божества, еще что-нибудь такое. Да? Вот мы соприкасаемся с духовными звуками. Это все процесс постепенного оттаивания наших духовных чувств, чтобы чувства наши приобрели свою естественную природу, потому что изначальные чувства исходят из души. Очень важно не путать внешние органы чувств и внутренние чувства. Допустим, руки – это органы чувств. Но сама способность к тактильному ощущению, сама способность что-то делать, она находится в душе. Это называется внутреннее чувство. А органы – это просто внешние органы чувств. Руки – внешние органы чувств. То же самое. Изначальный слух в душе, изначальное зрение в душе, изначальная способность ощущать вкусы, ароматы – это все в душе. И вот эти внутренние чувства, они духовные изначально. Но в этом материальном мире, преломляясь через ложное эго, преломляясь через материальный разум, материальный ум и проходя уже через эти внешние все органы чувств, эти наши изначальные внутренние чувства души становятся грубыми, грахьям индрия. Вот, и поэтому Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит: «Атах Шри Кришна Намади Набхавет Грахьям Индрияй Севан Мукихи Джихвадал Своям Эваспурати Адага». Он говорит, что своими этими грахья индриями, то есть грубыми чувствами, ты не можешь ощутить, что Кришна Намади, духовную реальность, начиная с Кришнанамы, с имени Кришны. А также Кришнанамади Набхавет Грахья Миндрия. То есть ты не можешь охватить, захватить, ощутить своими грубыми материальными чувствами духовную реальность, начиная со святого имени. А дальше что? Вторая половина стиха, он говорит, «Севан муки хи джихва дао», но когда ты начинаешь севу, служение, с языка, джихва, язык, значит, вот тогда своя эва спурати адаха. Вот это вот все духовные атрибуты Бога, они с течением времени сами раскрываются в нас по мере очищения наших чувств. И мы начинаем чувствовать не просто вкус пищи, что-нибудь там, борщ, макароны, картошка и что-то еще. Мы начинаем чувствовать уже не вкус пищи, а мы начинаем чувствовать вкус просада. Понимаете, это совсем другое. Материалист попробовал пищу, сказал, ну вкусно, да, что хорошо. То есть он ощутил материальные вкусы, но он не прочувствовал вкуса просада, потому что это очень тонкая субстанция сама по себе, понимаете? Это вкус вкуса, это самое тонкое вообще, что есть. Вот. И когда человек начинает, вернее, очищает его чувства, он уже не просто мелодию слышит какую-то красивую, на которую поется Хари Кришна Махамантра, а он Кришну чувствует. Это совсем другое, понимаете? Любоваться красивой мелодией, там, танцевать под все это очень здорово, это все хорошо. Вот с этого мы все начинаем. Но в конце концов живое существо должно услышать не просто мелодию, не просто звуки, а услышать Кришну, который в этом звуке находится, понимаете? Вот, то есть это эволюция нашего вкуса, эволюция нашего опыта по мере очищения нашего сознания. Вот это называется практика. И вот в этих стихах 13-14, которые мы прочитали, мы как раз читаем описание естественных качеств человека, который своими чувствами, своим умом и своим разумом погружен уже не в три гуны материальной природы, а который погружен в духовную энергию, сат-чит-ананда, в энергию вечности знания блаженства. У него другой опыт, другое понимание, и поэтому естественным образом его поведение и его отношение к этому материальному миру меняется. Харе Кришна. Какие-то вопросы, комментарии, дополнения? Пожалуйста, Махаван Прабу, вижу вашу руку, давайте. Где-где?
В Шлиц, школа лидерства и
самоуправления. Понял.
Да? И вот конфликты, это хорошо или плохо? Конфликты это белое или черное? Можно ли попытаться понять, как вот этот чистый, бедный, святой, который ко всем дружелюбно относится, как он испытывает конфликт с другим живым существом? И можно ли жить такому святому без конфликтов? Я вот немножко запутался, потому что говорят, что конфликт это хорошо. Без конфликтов нет роста, конфликт не нужно бояться, нужно идти на конфликт. А мы сейчас послушали вот описание этого святого, и я не вижу, где он конфликтует и с кем он конфликтует. И с другой стороны, без конфликта нету прогресса. Могли бы немножечко в разрезе конфликта пояснить, что значит конфликт, хороший или плохой, и как вот этот святой живет в конфликте с другими? Как он конфликтует?
Конфликт – это всегда конфликт интересов. Когда сталкивается ложное эго одного и другого, кто-то там не в тот карман залез, или не на ту территорию зашел, или как-то там чьи-то полномочия поставил под сомнение и так далее. То есть, когда конфликтуют наши интересы, вот тогда мы начинаем интересовать, и начинаем проявлять вот эту вот какую-то попытку разобраться. Вот, то есть, если мы возьмем основу конфликта, здесь хорошо очень эту тему сформулировала царица Кунти. Песнь 1, глава 8, текст, не соврать бы, 28, 1.8.28, Шримад-Бхагаватам. И там царица Кунти что говорит? Все конфликты возникают на почве социального взаимодействия. То есть, конфликты всегда рождены в социуме. А социум это и есть, когда вот разные группы людей с разными какими-то интересами, с разными сферами деятельности вдруг начинают где-то сталкиваться. Все, у них конфликт интересов, понимаете? Вот. И если вот этот вот мудрец, он, скажем так, из социума уже отчалил полностью, вот, то, соответственно, ему легко ни с кем не конфликтовать, потому что у него нету фактически, видите, у него, поскольку вот это нирмама, вот это качество, нирмама, то есть у него нет ничего своего. Нет ничего, у него ощущение, что нет ничего своего. Теперь вопрос, по поводу чего конфликтовать-то? Конфликтуют-то именно в связи с тем, что у меня что-то, я говорю, вот это мое, а это твое. Ты не лезь ко мне, я не буду лезть к тебе. Понимаете? То есть сначала ощущение мама, мое. И вот теперь же начинается конфликт. Почему ты берешь мое, я ведь твое не беру, понимаете, да? Вот. А когда нет этого ощущения, что это все мое, есть ощущение, что это все Кришна, нирмама, на какой почве конфликт-то, понимаете? Вот. Но когда человек в социуме облечен определенными полномочиями, какой-то ответственностью, и хотя он философски понимает, что все принадлежит Богу, тем не менее, если кто-то заходит на территорию и начинает там что-то, что это вы тут поете, там, да, вот, не полагается петь тут и так далее, и все, начинается конфликт. Потому что преданный говорит, ну как так, мы поем, потому что Господь Чайтанья сказал, пойте, да, вот, Пураны об этом говорят, Харинама в Кали-Югу, да, что, вот, и мы начинаем выяснять отношения. Вот, то есть, если мы полностью отстранены от всех социальных конфликтов, всех социальных, вернее, сфер, и у нас нет ничего своего, нирмама, тогда конфликт не может произойти. просто не может произойти. Вот. А когда у человека все-таки, ну, может быть, по обязанностям его есть некое ощущение, он говорит, это мои обязанности, это моя кшетра, это мое поле деятельности, я здесь отвечаю за порядок. И когда приходит кто-то и начинает там что-то, вот какие-то, так сказать, предъявлять претензии, что-то еще, тут конфликт неизбежен. И вот теперь включается вот эта вторая тема, где вы сказали, что конфликт может быть поводом для развития, для роста, да, когда мы преодолеваем вот эти вот ложные концепции свои, да, вот, и говорим, ну, в конце концов, что мы делим, да, вот это же все собственность Кришны, правильно, вот просто он каждому дал служение, ну, вот надо как-то распределить и все. То есть мы поговорили, пообщались, между мной и оппонентом мы поставили Кришну, главного, потому что ему все принадлежит, мы же ему занимаемся служением, и вот таким образом конфликт разрешается, то есть мы проросли, оба выросли, и одна и вторая конфликтующая сторона подросли. Почему? Потому что они поняли, что все принадлежит не мне и не ему, а Кришне, тому, кто в центре всего, да? И мы просто должны занять смиренную роль вокруг него, да? Все. То есть вот таким образом происходит рост. То есть опять же происходит это изменение, что человек начинает, перестает думать, что что-то принадлежит мне. Опять же это качество. Нирмама, нет ничего моего. Нирмама, нираханкара. Понимаете? И тогда нет повода для конфликта. То есть в таком случае через это понимание и происходит рост. Ну, давайте, давайте, продолжайте. Ну, это может быть хорошим лозунгом, мы хотим жить без конфликтов, но если мы живем в эпоху конфликтов, а Кали – это и есть конфликт, само слово Кали переводится «конфликт». Как раз вот царица Кунти в этом стихе, опять же, еще 1.8.28, она как раз слово-то «кали» и использует там конфликт, что все конфликты возникают на почве социального взаимодействия, понимаете? Вот, поэтому мы можем не хотеть конфликтов, мы хотим, можем хотеть любви, гармонии и так далее, но мы живем в эпоху конфликтов, понимаете? И поэтому здесь конфликт разгорается, ну, по любому поводу или даже вообще без повода. Потому что эпоха такая.
Конфликт – это негативное понятие. Можно ли вот четко определить, что это негативная вещь? Просто часто, иногда, часто конфликт пытается выставить как позитивная вещь.
А он будет позитивной вещью, если люди, которые в нем участвуют, управляют собой и пытаются использовать конфликт как повод для роста. Тогда да. Тогда да. Это то же самое, что сходить, значит, в тренажерный зал, потягать железки и вследствие этого стать сильнее. Да, то есть как бы потратить силы, попотеть, вот даже какую-то, может быть, боль себе причинить, но стать сильнее. Если вот так это все воспринимать, что я вхожу в какой-то конфликт и пытаюсь как бы мобилизовываться, сознательно работать над собой, и вот так выхожу из него уже в каком-то более просветленном, возвышенном виде. В этом смысле да. Но если люди так не воспринимают, у них четко какая-то очень простая повестка, конфликт, я должен в нем победить, а вот этого негодяя нужно это там приструнить или всего лишить, вот в таком случае это невозможно, конечно. В таком случае конфликт, он не является инструментом роста. В этом случае человек просто через конфликт пытается еще больше свое ложное эго утвердить. Видите? Я его прищучил, я его победил, вот суд, значит, вынес решение в мою пользу, все, я теперь хожу гордый. И что у меня? Мама аханкара. Говорю, это мое, а вот моя аханкара. А здесь сказано нир мама, нир аханкара. Ничто не является моим, нет никакого ложного эго, понимаете? Это да, но поскольку в Кали-югу конфликты не избежны фактически, вот, то иногда А Кришна создает конфликт. Иногда Кришна создает конфликт. Вот. То есть ставя людей в какую-то ситуацию для того, чтобы они нашли правильное решение. Понимаете? Вот как тренер вот какой-то он ставит какому-то ученику трудную задачу для того, чтобы тот нашел решение и вырос. Понимаете? Вот потому что если в нашей жизни все будет как по маслу, не будет никаких трудностей, мы не научимся их преодолевать, то вопрос, а как же мы будем расти, понимаете? Вот, поэтому вот эти вот конфликты возникают иногда. То есть, допустим, Махараджа Амбариша не искал конфликта, да? Вот, но йог этот, Дурваса Муни, вот, он затеял конфликт вообще на ровном месте. На ровном месте, из-за какой-то абсолютной мелочи, понимаете? Вот. И этот конфликт, значит, он приобрел такие серьезные масштабы, и он ударил по самому этому человеку, который затеял конфликт, Дурваса Муни. Да, мы знаем всю эту историю с девятой песни Бхагаватам. Да? То есть получается, что Махараджа Амбариша не поддерживал конфликт, но конфликт, тем не менее, в его жизнь пришел, понимаете? Просто потому, что есть люди вот такие вот, как говорится, ну, профессиональные, там, траблмейкер, да, то есть все, как бы он, да. Вот он создает эти вот проблемы, просто вот его хлебом вообще не корми, вот он ходячая, так сказать, головная боль для всех. Вот. Ну, вот такие бывают люди, да, вот они как такие, знаете, ну, как это назвать, катализатор конфликта, да, то есть вот сразу начинает все там, вот, но в жизни преданных такое тоже бывает. Для того, чтобы Кришна им устраивает подобные ситуации, они сами могут быть неконфликтными людьми, но какой-то конфликт в жизнь приходит для того, чтобы они выросли. А дальше, пожалуйста. Кто следующий? Подключайтесь, время идет. Естественно, что нужно стараться избегать конфликтов, но поскольку это не всегда возможно, и какой-то конфликт иногда прямо просто вот приходит к вам домой, и ничего с этим поделать невозможно, тогда вы принимаете его именно так, да, что кто-то там ко мне сейчас враждебно относится и так далее, и Прабхупада говорит, это происходит, человек должен думать, что это происходит, потому что когда-то я что-то неправильно сделал в прошлой жизни, теперь мне приходит какая-то реакция. Поэтому вместо того, чтобы перезапускать новый виток кармы, я просто смиренно все вот это вот приму, все это закончится, вот эта энергия конфликта исчерпается, и я не собираюсь мстить, я не собираюсь подавать апелляцию, я не собираюсь там вновь это все опять все поднимать, я поднимать, все, он говорит, все этого достаточно, понимаете? Потому что материалист, у него же четко, вас ударили, вы должны ударить в ответ, понимаете? А тот говорит, ах ты так, ты еще сопротивляешься, но я тебе еще, а тут еще, и все, понимаете? То есть невозможно, пока кто-то кого-то там полностью не убьет вообще, это будет продолжаться, понимаете? Потому что конфликт начинается, как только конфликт начался, ложное эго одного стимулирует ложного эго другого, и пошли реакции туда-сюда, туда-сюда, становиться невозможно, понимаете? И у них же такая концепция у материалистов, что если я прекращу, значит, я потерял лицо, значит, я слабак, значит, все сделают вывод, что теперь от меня можно вытирать ноги. Вот поэтому я не могу себе позволить вот такое, да, уступить. И вот это вот ложное эго, оно поддерживает, поддерживает и поддерживает конфликт все дальше.
Вопрос в одной из крайних лекций. Вы говорили, что преданный отличается от
эти банки, и я перестаю верить в них, искать в них защиту, опору, а полностью предаюсь Господу. И получается, что меня уже не будет беспокоить несовершенные правительства, и у меня не будет идеи создать совершенное общество, а достаточно только себя, своих близких, преданных вот, быть в этой духовном состоянии, и все, и достаточно. У меня нет цели, чтобы все правительство и все люди поменялись.
А здесь есть одна интересная фраза в комментарии. Давайте еще раз ее почитаем. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Понимаете, да? То есть, допустим, если вы решили поменять весь мир, ну или хотя бы страну, да, это труднодостижимая цель. Это реально труднодостижимая цель. Нужно иметь, ну, в шахте особую какую-то энергию. Вот, то есть мы знаем, что в истории редкие случаи каких-то таких, ну, сильных политических деятелей, которые сумели там всех объединить, примирить, там какой-то порядок, более-менее гармонию. То есть это редкие случаи, это прям такие вот национальные герои, люди, которые сумели навести порядок на таком большом поле деятельности, понимаете? Вот и для того, чтобы... Это трудная задача. И для того, чтобы решить, нужно иметь какие-то особые полномочия, особую шахти. Да? Вот. И здесь Прабхупада пишет, что не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. То есть, если я не чувствую, что я аватара, да, которая должна там что-то трансформировать, я не чувствую в себе потенциала поменять общество и так далее, я тогда не должен на это и замахиваться, на такие задачи, понимаете? Потому что иногда же бывает, люди там наслушаются, а как же миссия, мы должны спасти мир. Слушай, ты себя спаси для начала, ладно? Мир спасать он будет. Вот, то есть надо же понимать возможности. Вот, когда человек хотя бы спас себя, какую-то одну единицу, теперь он может спасать кого-нибудь другого. Вот. А чтобы быть спасителем мира, ну, это, конечно, звучит круто очень, вот, но ну, даже нужно же потенциал понимать свой, понимаете? Иначе получается, что просто какие-то нелепые амбиции у человека при полном отсутствии возможности это сделать, понимаете? То есть для того, чтобы что-то изменилось во внешней среде, нужно же много факторов, чтобы среда созрела, чтобы были какие-то люди, то есть куча обстоятельств должно быть. Допустим, Шрила Прабхупада, как он много раз говорил о важности построения варнаашрама и так далее. Я помню, было время, когда он, ну, он еще при жизни разговаривал со своим одним учеником, вот этот вот Сварупа Дамодара Свами, который доктор Сингх был у него, он родом был из Манипура. Манипур такой специфический такой анклавчик в Индии, такой регион со своей такой культурой достаточно обособленной. Вот. И когда Сварупа Дамодара Свами там проповедовал кому-то из местных лидеров, было ощущение, что там прямо люди, власть прямо готова, они говорят, да, да, давайте, конечно, варнашему, значит, восстановим, то да сё. И Сварупа Дамодара тут же пишет Прабхупаде письмо, Шрила Прабхупада, тут вот местные власти, они прям такие хорошие люди, они такие восприимчивые к этим идеям. Прабхупада говорит, давай, немедленно действуй, немедленно, прямо сейчас надо действовать. И что, получилось? Не получилось, понимаете? То есть даже среда, которая в общем благосклонна, и лидеры разумны, и все, и то это не всегда легко, понимаете? Вот, то есть слишком много условий должно сойтись, созреть для того, чтобы какое-то вот такое действие раз и получилось, понимаете? Вот, поэтому вот такие вот глобальные большие задачи, они решаются не быстро, они решаются постепенно, и они решаются очень могущественными людьми, понимаете? Вот, поэтому, если я не чувствую, что ситуация созрела, если я не чувствую в себе этого потенциала, зачем буду ставить себе какие-то гигантские задачи? Спасти мир – это очень классно, вот, но моя задача – это не мир спасти, а себя. Вот если я спасу себя, вот тогда я могу быть принят в команду спасителей мира, понимаете? А еще кто там? Давайте последний вопрос по времени
Гарри
уже.
Кришна,
Да.
по восьмому, по девятому стиху, следуя правилам приписания бхакти-йоги, так ты разовьешь себе желание достичь меня. То есть это относится к тем, кому... Можете этих людей немножко описать? То есть им Кришна не нужен, но они почему-то хотят развить себе это желание. То есть что ими движет? Зачем им это желание нужно? Достичь его?
Что
То есть
значит,
как ему поступить?
Кришна им не нужен? Как раз Кришна им нужен, но им не хватает квалификации для спонтанного погружения в духовную жизнь. Поэтому им даны вот эти вот повторяющиеся правила. Понимаете? То есть вот этот вот стих, 8 стих, он фактически описывает сиддху, совершенного человека. Сиддха – это достижение успеха. Тот, кто уже естественно, спонтанно думает о Кришне. Ум и разум погружены в него. Это сиддха. А 9 стих – это не сиддха, это садхак. Садхак – это тот, кто занимается повторяющейся деятельностью для того, чтобы стать сиддхой. Понимаете? То есть никто не может стать сиддхой совершенным, не пройдя практику. Понимаете? Такого не бывает. Вот, то есть всегда, когда мы видим какое-то удивительное совершенство, кто-то что-то такое потрясающее творит, вот за всей той легкостью, с которой он это делает, за этим всем стоит невидимый тяжкий труд. Понимаете? Выходит человек на сцену или там в цирке что-то вытворяет вообще невероятным. Как это такое вообще возможно, да? Вот. Но за всей этой легкостью, с которой он это делает, стоят там часы и годы, может быть, тренировки, которые происходят не у нас на глазах. Мы видим только его результат, сиддху. О, вот это чудеса человек творит, да? Вот. Но сколько потрачено сил на это? Так вот, 9 стих, о котором вы спросили, садана, это усилия, осознанные усилия для того, чтобы как раз это желание достичь. Потому что 8 стих – это те люди, у которых как раз есть это желание. Именно поэтому, то есть невозможно свой ум как-то вот против своего желания запихать в Кришну искусственно, понимаете? Речь не об этом. То есть ум устремляется и разум Кришне тогда, естественно, когда есть это внутреннее желание. Это желание означает уже очищение. Этим желанием мы заражаемся от великих личностей, от чистых преданных, понимаете? То есть 8 стих «помести свой ум и разум в меня» – это не про какие-то искусственные вещи, запихай там все вещи в какую-нибудь коробку, да? Не об этом речь, там, будут они там, прижми, там, как-нибудь скрути, там, еще, не об этом речь. Это не какое-то насилие над умом и разумом, что мы должны прямо каким-то тараном их там запихать, как в токийском метро, специальные толкачи, которые запихивают людей в вагон, понимаете? Они там не вмещаются, а их все запихивают, заталкивают. Речь же не об этом идет. Речь не идет ни о каком искусственном насилии над умом и разумом. Как раз вот этот вот ум и разум легко устремляются к Кришне. Почему? Именно потому, что есть желание. А если такого желания нет, вот тогда и практикую регулирующие принципы бхакти-йоги для того, чтобы достичь желания, вернее, чтобы развить желание достичь меня. Вот что Кришна говорит, понимаете? Понимание есть. Понимание, что альтернативы-то, собственно, нет. То есть, вернее, альтернатива такая, знаете, не очень. Альтернатива означает, что мы по-прежнему остаемся в материальном существовании, и есть люди, которым это уже надоело до чертиков, им просто это уже не хочется, понимаете? Вот, и поэтому они прилагают усилия, они как бы даже готовы, ну, себя вот так вот подталкивать, не ломать себя, не ломать, а подталкивать и, естественно, как бы вдохновлять. Вот, здесь нужно понимать два момента, что есть вдохновение в духовной жизни, а есть принуждение. Вот это разные вещи. Вот. А чистые преданные никого ни к чему не принуждают, они вдохновляют, потому что у них есть опыт, Поэтому они этим опытом делятся, и это вдохновляет других. Те, у кого этого опыта нет и искусства вдохновения нет, они что, они принуждают. Мы все должны, вот такое все, понимаете, да? Вот, и люди говорят, ну да, мы должны. И таким образом из радостных слуг Бога они превращаются в несчастных рабов, потому что они все должны. И такая тонкая грань. Тонкая грань, незаметная, как вдохновенная и радостная духовная жизнь в какое-то принудительное рабство может превратиться, понимаете? И этого быть не должно. Именно по этой причине Кришна говорит, не можешь то, делай это, не можешь то, делай это. Он не говорит, ты должен во что бы то ни стало, только это, и ни ступенькой ниже. Где он такой, говорит? Нигде. Он говорит, не можешь, делай то, не можешь, делай это. Понимаете?
А тем, кому Кришна не нужен, они хотят просто жить и не тужить. Для них вот эта вот ступень отдавай плоды?
Но про этих людей Кришна здесь вообще ничего не говорит. То есть все-таки Бхагавад-гита – это же учение о духовной эволюции. То есть для людей, которые так или иначе с духовностью соприкасаются. Те, кто вообще ничего не хотят, ну и пожалуйста, пусть они идут себе путем кармы до тех пор, пока они не поймут, да, так сказать, пока на них вот это хотя бы какая-то минимальная гьяна не зайдет, что карма – это тупик. И когда хотя бы какое-то понимание к ним придет, что что-то другое, что эта жизнь уже хватит, да, вот такого уже больше я не хочу. Вот это уже хотя бы какая-то минимальная гьяна, какое-то понимание, да, которое говорит, надо искать какую-то альтернативу, понимаете?
Вот это вот минимальное знание, это и есть то, что человек обретает, вот, отдавая плоды?
Да, потому что когда он отдает плоды, его ум успокаивается, и спокойный ум, это как, вы знаете, такая отстоявшаяся вода, которая прозрачной стала. Когда вода перебаламучена, там все, ничего не понятно. А когда вот эти вот все какие-то микрочастицы, которые в воде есть, они осели, вода стала прозрачной, все, теперь все видно, понимаете? И поэтому благодаря благотворительности, всем этим дополнительным практикам, ум становится спокойным и прозрачным. И он начинает уже ясно видеть и понимать, что происходит.
Спасибо.
Все, на этом давайте закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.